Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. Мы обсуждаем одну из тем недели. Ну, безусловно, главным событием этой недели стал визит Владимира Зеленского в Вашингтон, и мы об этом много рассказывали. Но в этом выпуске мы поговорим еще об одном визите и контексте, в котором он проходил. Это визит Путина в Беларусь, который в Киеве рассматривают как попытку оказать давление на Лукашенко, чтобы он присоединился к войне против Украины, введя войска из Беларуси. Возможное активное участие Беларуси в войне мы сегодня и обсудим с нашим гостем. У нас на связи Павел Слюнькин, аналитик Европейского совета по международным отношениям, бывший белорусский дипломат в Литве. Павел, здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела начать с неожиданной темы, хотя я уже упомянула визит, но мы о нем обязательно поговорим. Белорусский проект «Только про мову» назвал главное слово 2022 года. Это слово «война». Главное слово для Беларуси, потому что, вы знаете, сейчас очень многие страны подводят вот такие языковые итоги года. Такой выбор сделали пользователи соцсетей вместе с комиссией лингвистов. На втором месте оказалось слово «оккупация» и на третьем месте «Украина». Это означает, что тема войны – одна из главных в белорусском общественно-политическом дискурсе. Действительно ли это так? Вы согласны с этим выбором?
Да, безусловно, тема войны, она остается и является ключевой. Она не только в общественном или медийном пространстве, да, она звучит и на кухнях. И, в принципе, белорусы с ней связывают собственное будущее, да, или собственные надежды на перемены. Белорусы, у них, как и Украины, да, я не хочу сравнивать, опять же, два этих события, но для понимания контекста, особенно для украинских слушателей, они живут в своей собственной травме, начиная с 2020 года, когда они попробовали поменять что-то в своей стране, сходили на выборы, там их опять обманули, они вышли на протесты, их там жестоко избили, жестоко пытали и продолжают издеваться над ними на протяжении 2 лет. И результатом этого стала, собственно говоря, роль, которую играет Лукашенко в этой войне, вопреки воле белорусских граждан, потому что белорусские граждане как раз эту войну не поддерживают, да, и не хотят, чтобы ни белорусская армия там воевала, и они не хотят, чтобы, в принципе, война как таковая в регионе была. И если говорить, я не знаю, лично про меня, да, то я бы как раз поставил слово «Украина» на первое место, просто потому что всей душой, всем сердцем с этой страной, и она стала для меня вторым домом, когда мне пришлось уехать из Беларуси по политическим причинам, да, я жил во Львове вот вплоть до начала войны. Поэтому связи между государствами, связи между нашими народами не настолько тесные, что, как мы видим, несмотря на столетия истории, которые идут, нас по-прежнему отделяют от какого-то лучшего будущего все те же проблемы. У Белоруссии эта проблема там выразилась в первую очередь в лице Александра Лукашенко, да, но даже белорусы сейчас осознали, что если бы тогда удалось его скинуть, то на его место пришли бы российские танки. Если в 2020 году белорусам это было не очевидно, то после того, что произошло в феврале 2022 года, для огромного количества белорусов стало понятно, что победы на улицах тогда только против Лукашенко было недостаточно. И если бы даже победили тогда белорусы режим, то пришел бы другой режим, только уже иностранный, оккупационный, с танками. И поэтому сейчас, особенно той части общества, которая настроена на демократические перемены в Беларуси, они помогают Украине даже больше, чем помогают собственным гражданам. Да? То если посмотреть по донатам, которые отправляются на ВСУ, которые отправляются на беженцев украинских, на помощь им, вот там перевес, мне кажется, там где-то в 3 раза. Да? Организации белорусские с февраля, они переключились очень многие на помощь Украине. Да? И в первую очередь сфокусировали свою помощь именно на украинских проблемах. Угу. Потому что осознают...
А вот вы сказали, произнесли слово «оккупация», и оно, как я только что сказала, попало вот в этот шорт-лист, оно на втором месте. Возможно, тут тоже такое двойное значение, вот как война, как вы сказали, отражает еще и травму белорусов. Оккупация – это, возможно, и такая тихая оккупация Беларуси Россией.
Многие белорусы именно так на это смотрят. Я, честно говоря, не совсем. Я понимаю метафоричное сравнение с этим. Условно говоря, то, что мы видели в Херсоне, да, и то, что мы видим в Беларуси, оно отличается по уровню жестокости, по уровню насилия. Да, условно говоря, в голову белорусам стреляют, да, в подвалах. Но уровень насилия, который демонстрирует белорусский режим, достаточен для того, чтобы сопротивление какое-то было неэффективным. И вот в этом смысле метафорично это можно фразу эту применять. С другой стороны, мне не очень нравится такой уход от собственной субъектности или собственной ответственности. Когда ты говоришь оккупация, ты как бы перелагаешь вину на кого-то другого и объясняешь, что ну вот, как бы очень легко тогда объяснить свое бездействие. Я всегда, когда общаюсь с белорусами, я говорю о том, что мы не должны фокусироваться на как бы оправданиях или на сложностях, мы должны искать возможность для нашего сопротивления. Если мы говорим про оккупацию, то нужно тогда и четко указывать, а где это наше сопротивление. Но в этих двух сравнениях, да, вот это уже к украинской аудитории такое обращение скорее, нужно понимать, что в отличие от Украины, у которой есть своя собственная армия, у которой есть свое собственное правительство, у которой есть свое министерство финансов, которое собирает налоги, есть свои солдаты, которые защищают государство, да, у белорусов ничего этого нет. Они вынуждены воевать не только с Россией, они вынуждены воевать своим собственным государством. Собственной армией, собственной полицией, которая их же и пытает, и насилует в тюрьмах. И у них нету налоговой системы, которая позволила бы им что-то финансировать. То есть это, по сути, такое междусобойщик, да, вот большой группы людей, которые скидываются деньгами и пытаются что-то делать. И это, конечно, безусловно, очень непросто. И именно поэтому надежды белорусов на лучшие перемены в будущем ассоциируются, связываются с победой Украины в этой войне. И многие белорусы пошли в итоге воевать в Украину, на стороне Украины, осознавая, что без победы Украины в этой войне не будет никакой демократической Беларуси.
А, Павел, а как сейчас подает войну пропаганда белорусская? Были ли какие-то изменения на протяжении этих 10 месяцев? Какие были месседжи, как они трансформировались?
Да, ну, первое, это то, что она неожиданная была, да, то есть сама война и для пропаганды, поэтому первые дни она работала именно в таком контексте повторения за Лукашенко, что говорит Лукашенко, то говорит и пропаганда, он в первые дни поддерживал, как бы включился в эту полную российскую риторику, объяснение причин. Потом на протяжении какого-то некоторого периода времени, весной, начали задвигать эту риторику такую, нейтральную, что Беларусь, оказывается, это не часть этой агрессии, режим белорусский не часть этой агрессии, а вроде бы как может быть миротворческая площадка. И даже, вы помните, в Беларуси состоялось несколько раундов переговоров между украинскими и российскими делегациями. Тогда Лукашенко активно пытался включиться вот в свой образ, который он использовал в 2014 году. Но тогда и позиция, и роль Беларуси совершенно иной была, да, в отличие от того, что есть сейчас. Это не сработало, и он, в принципе, переключился опять на такую полноформатную, полномасштабную поддержку России, за исключением одного такого маленького, но очень важного вопроса. Он публично всегда говорит, что Беларусь не будет участвовать и не хочет участвовать в своей армии. Мы будем помогать нашему, точнее, его союзнику, да, Путину, совершать вот все то, что он совершает в Украине, оправдывать это, помогать добиваться цели, оккупировать ее. Естественно, это называется в белорусской пропаганде другими словами, теми же, что и в российской, да, про освобождение, там, про нацистов каких-то. Вот. Но именно про вовлечение собственной армии есть четкая позиция и у режима, и у белорусского общества. Белорусское общество, 90% населения выступает строго против того, чтобы белорусская армия участвовала в этой войне.
То есть это такая красная линия, которую власть не готова перейти, и общество?
Насчет общества я согласен. Но вот насчет властей не уверен. Да? Она красная линия, безусловно, есть, и она как красная, я не знаю, такой красный большой сигнал «стоп», который перед Лукашенко маячит, он осознает все последствия. То есть он не хочет, чтобы это произошло. Но вот 2020 года он настолько утратил свой суверенитет для принятия даже очень важных решений, особенно решений, которые для Москвы критически необходимы, что я боюсь, что если для России это будет очень необходимо, он просто не сможет сказать «нет». Он слишком зависим от России сейчас, чтобы отказаться даже от такого рискованного шага, потому что альтернативный риск будет ссориться с Путиным, да, идти на конфликт с ним, и там перспективы для него еще хуже. Именно поэтому я не исключаю вероятности того, что белорусская армия в какой-то период времени в итоге будет больше вовлечена, подключена или даже полноформатно будет в этой конфликте участвовать.
Что касается встречи Путина и Лукашенко, какой была ее основная цель?
Я не согласен, да, с тем позиционированием, которое я вижу иногда в западных странах, или с тем позиционированием, которое я вижу в Украине, с тем, что Путин приехал кого-то там дожимать. он никого не жмет в принципе, он получает от Лукашенко абсолютно то, что ему нужно. И вот этот взгляд на проблему белорусско-российских отношений, что России очень нужно, чтобы белорусская армия пошла воевать, это, с моей точки зрения, ложный посыл. Он не отвечает действительности. Да? Мы давления не видим ни по каких-то треков сотрудничества белорусско-российского, наоборот. Россия помогает Беларуси сохранять, точнее, Лукашенко сохранять макроэкономическую стабильность, выдает кредиты, дает отсрочки по выплатам предыдущих кредитов, сохраняет нерыночные, выгодные очень цены на газ, решила вопрос нефтяной, предоставила инфраструктуру для обхода всех санкций международных, которые против Лукашенко были введены и против белорусской экономики, открыла свой рынок для товаров, которые раньше выходили на европейские рынки. То есть по всем направлениям Путин оказывает поддержку. И по всем же направлениям Лукашенко оказывает поддержку Путину. Дает бомбить украинские города, обучает мобилизованных, лечит раненых солдат. Войска входят, заходят, выходят, российские сколько им нужно, да, и абсолютно их белорусское Министерство обороны или Генштаб не контролирует. И я думаю, что необходимости сейчас белорусскую армию посылать туда просто нет, потому что это не армия, которая может принести решающую там битву, решающую роль в эту войну. Статус-кво она не сломает. А риски подвергнуть опасности все те выгоды, которые Путин получает от Лукашенко, которые я только что перечислял, они очень высокие. Сейчас Украина не бомбит эту инфраструктуру. А если белорусская армия пойдет туда, да, то в итоге это все окажется под ударом. А Украина сейчас гораздо больше готова. У нее есть западное вооружение, она на границе выстроила стену, вырыла рвы, заминировала полностью, снарядила группировку, которая будет, если что, ждать и будет готова эту армию вторжения. Именно поэтому я не вижу, да, роли белорусской армии какой-то большой. Там процент профессионалов – это 10-15 тысяч. Все остальные – это точно такие же неопытные, мобилизованные, которые нигде никогда не воевали, ни внутри Беларуси, ни за пределами страны, которые никакой особой роли в конфликте не сыграют, но последствия могут быть печальными, в том числе и для самого Лукашенко.
Но, между прочим, и сам Лукашенко на уровне риторики подчеркивает вот это, как вы сказали, взаимовыгодное сотрудничество. Он как раз во время этой встречи пошутил по поводу того, что они с Путиным токсичные агрессоры. Я его процитирую для тех, кто не слышал эту цитату. «Вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все», — сказал Лукашенко. Но Путин, правда, по-моему, эту шутку никак не поддержал. А зачем вообще это было все?
Это такой типичный флирт Лукашенко, да, он всегда пытается со всеми собеседниками, которые к нему приезжают, которыми он хочет расположить себя, он всегда пытается показать свою душевную доброту, гостеприимство и полную расположенность, да, это стиль его политического... психополитической коммуникации, стиль ведения переговоров, да, и поэтому... осознавая свою огромнейшую зависимость от этого человека из Москвы, он пытается ему демонстрировать свою лояльность стопроцентную, да, и показывает, что Беларусь, в принципе, вот, готова разделить все тяготы, в том числе он, да, и лишения, в том числе и вот этой токсичности своей и роли агрессора. И я не связывал бы это с какими-то там глубокими вещами, просто осознавая, насколько они оба неприемлемы, насколько им не рады, насколько их критикуют в мире, он хочет показать, что Путин не один, да, и таким образом вписывается за него, оправдывает, да, и показывая как бы с усмешкой, что это все ерунда, хотя мы все прекрасно знаем, что это как бы правда, да, и даже шутки были потом в белорусском сегменте интернета, что Лукашенко за 20 лет впервые сказал правду.
Не знаю, насколько это приятно было Путину, думаете, приятно?
Я думаю, что не очень, конечно, да, но это, опять же, это не первый раз, когда Лукашенко бросает такие фразы, и Путину просто приходится их не комментировать, потому что такой стиль политического управления, да, Путин гораздо более четкий в своих формулировках, они могут быть там жестокими, да, по смыслу или жесткими по звучанию, но он гораздо более дипломатичным языком пользуется, а Лукашенко всегда позиционировал себя как тот человек из простого народа, такой крестьянин. Вот он таким своей крестьянской душой попытался сделать приятно своему собеседнику, но, возможно, не удалось.
А вы говорили о том, что не согласны с тем, что Путин приезжал давить на Лукашенко. Вот я читала о том, что есть якобы такой пропагандистский нарратив в Беларуси о том, что якобы Путин давит, а Лукашенко этому давлению сопротивляется, что кому-то нужен этот нарратив, чтобы показать, что от этого якобы что-то зависит. Действительно такие существуют месседжи, такие посылы?
В белорусской пропаганде его особо не артикулируют, да, но он есть среди таких близких к белорусским властям аналитическим центрам или аналитикам, да, которые пытаются по-прежнему продавать роль Беларуси как какого-то донора региональной безопасности или страны, которая играет на понижение международной напряженности. Да, и они пытаются говорить, что роль Беларуси, она не такая. Да? И вот этих людей, как правило, бросают на западные рынки, чтобы они объясняли, что, мол, Лукашенко не такой плохой, да, он вынужден идти на все эти преступления, потому что у него нет другого выбора. Вы сами его санкциями подтолкнули, да, вы сами, не признав его легитимность в 2020 году, вынудили. Ему не было что еще делать. Поэтому простите его, простите ему все преступления, и он начнет с вами сотрудничать, и вы получите гораздо больше, чем вы ждете. Но это такая форма легализации, форма оправдания его, чтобы дать ему больше маневра. Но пропаганда об этом как раз особо не говорит. Пропаганда работает такими чисто российскими нарративами о союзничестве, братстве, да, и полном воплощении задач, которые там, полном достижении задач, которые Путин перед собой ставит в Украине. Я скорее даже встречаю этот вредный, с моей точки зрения, нарратив о сопротивлении Лукашенко, что меня больше всего пугает, да, в Украине. Потому что Лукашенко тот человек, который никогда не держит свои обещания. Он может даже в потайных каких-то переговорах пообещать что угодно. И если такой трек закулисный между украинской властью и его режимом есть, даже если он там обещает, что белорусская армия не пойдет, то украинцы должны понимать, что принимая решение об отправке или неотправке армии, он даже не вспомнит о том, что он что-то обещал. Это человек, который и интересуется только собственным выживанием и собственными целями, да. Поэтому никакие закулисные переговоры, какие-то обещания с его стороны, они не будут значить ничего. И вот мне хочется, чтобы украинцы, да, или там другие страны, которые верят в то, что Лукашенко там кому-то сопротивляется или что с ним можно еще продолжать договариваться, чтобы они избавлялись от этих иллюзий, потому что они ошибочны. Если такой приказ, или если будет необходимость, он станет перевыбором, отправлять или не отправлять, да, ссориться с Путиным или не ссориться, то он это сделает. И именно поэтому сейчас нету смысла сотрудничать с ним. Имеет смысл поддерживать коммуникацию, чтобы там держать руку на пульсе, понимать, о чем там думают, но нету смысла ему верить. Сотрудничать, как мне кажется, Украине гораздо больше нужно именно с белорусским гражданским обществом, которое целиком и полностью поддерживает Украину, готово за нее воевать, готово за нее сражаться, готово отстаивать ее интересы на западном фронте, да, готово выстраивать отношения хоть какие-то, да, вот, ну, которые она может, исходя из своих ресурсов, выстраивать, а не с тем человеком, который позволяет бомбить украинские города и совершать военные преступления. И вот это такой очень-очень важный нюанс, который, мне кажется, иногда забывается. И правда, Лукашенко контролирует армию, от Лукашенко будет зависеть в итоге это решение, но, к сожалению, он и не подумает о каком-то моральном аспекте, да, когда будет рассчитывать свои разные выходы из ситуации, отправлять ему армию или нет.
А пытается ли Лукашенко, ну, мы об этом уже частично сказали, играть роль миротворца? Вот он в октябре проинспектировал производство белорусских беспилотников и говорил тогда, нежелательно, чтобы их использовали в Украине.
Он пытается продавать свою роль таким образом, потому что ему выгодно было бы сейчас немножко дистанцироваться от России, расширить свое пространство для маневра, но это плохо продается, да, на западном рынке, и поэтому ему не удалось, собственно говоря, переформатировать свою роль, вот именно продать свою роль западным странам как какой-то нейтральной страны, потому что все очевидно видят, что он делает абсолютно все, что требуется Путину в таком военном плане для российской армии в Беларуси, за исключением только там отправки этой белорусской армии туда. Да? Все уже, в принципе, большая часть этого сделана. И поэтому очень сложно при таком раскладе позиционировать себя как нейтральную сторону, но он периодически пытается это делать. Да? У него просто с западными странами, у него уже 2 года как оборваны отношения. Это не то, что они испортились после войны именно. Да? Они испортились после того, как он удержал власть, несмотря на поражение на выборах свое. И там уже такой очень серьезный кризис доверия, и он пытался каким-то образом что-то смягчить, да, какие-то выходить, искать контакты с западными странами, но при этом он не готов идти на серьезные уступки. Но это не значит, что он не будет пытаться искать с ними коммуникации. Вот недавно он назначил нового министра иностранных дел, который всю жизнь работал на западном направлении. Был послом в западных странах, да, и помогал в предыдущих разморозках отношений Беларуси с Европой и Соединенными Штатами. И это мне как косвенно указывает на то, что он все-таки нуждается в МИДе, который будет не просто там рассказывать байки про великое братство с российским народом, да, и не просто будет пользоваться такой же риторикой, как и белорусские силовики, да, у украинских нацистов, которых нужно там уничтожить, чтобы освободить и вернуть Украину в лоно славянства. Он назначил человека, который карьерный дипломат, который не засветился какими-то супернегативными вещами, но который будет ему лоялен, да, который будет пытаться на западном векторе хоть какие-то выгрызать возможности для него. То есть он полностью не похоронил этот западный вектор, но условия, в которые он сам себя загнал, они настолько плохие, что там прогресс не просматривается. Я даже не вижу особо какой-то серьезной повестки переговорной, если Лукашенко не будет готов идти на какие-то очень большие уступки. Или если Запад, не, там, исходя из каких-то прагматичных или даже циничных своих целей, вот, не согласится вдруг попытаться Лукашенко переманить на свою сторону. Но я думаю, что это не то, на что он может рассчитывать.
По поводу степени его участия в войне, Украинский центр национального сопротивления на днях написал о том, что наемники ЧВК «Лига», это часть ЧВК «Вагнер», прибыли на северную границу Украины для подготовки провокации. Они якобы могут сымитировать обстрел Беларуси со стороны вооруженных сил Украины. Насколько такой сценарий вообще вероятен?
Я, честно говоря, немножко скептично начал относиться к информационным сообщениям официальных органов украинских, да, особенно силовых структур с февраля. Очень много было заявлений от их стороны, особенно от Главного управления разведки, о том, что такая провокация готовится. Там еще в марте министр обороны Резников в Фейсбуке писал, что вот чуть ли не стопроцентная информация есть, что россияне завезут самолеты на территорию Беларуси и будут, точнее, Украины, да, и будут с территории Украины бомбить Беларусь, таким образом создавая якобы плацдарм, там, причину для того, чтобы белорусская армия ответила. Было еще ряд таких заявлений, которые бы указывали там на то, что якобы Россия пытается спровоцировать белорусскую армию на вторжение. Там какие-то теракты на атомной электростанции в Беларуси, провокации у границы, захваты в заложники каких-нибудь там официальных лиц. И ни разу это ничего не сбывалось. Да? Ни разу. Поэтому здесь очень сложно отличить, да, это является информационно-психологической спецоперацией, либо это ошибки в планировании, либо намеренная дезинформация, либо это действительно истинная вера, да, в которую украинские спецслужбы вот верят. Мне сложно понять, но фон, да, уже сформирован, и поэтому доверия уже таким заявлениям нет. Потому что все предыдущие такие прогнозы или предупреждения, они всегда не оправдывались. Да, ни разу ничего близко даже такого не происходило.
Но, с другой стороны, знаете, не получилось бы, как волки-волки.
Может и так быть, да. Я этого не исключаю, но я повторюсь, что я, как аналитик, я не верю словам, я верю фактам. Да? А факты говорят о том, что нету смысла Путину никого провоцировать, потому что там никто не сопротивляется. И если Путину понадобится, чтобы белорусская армия туда пошла, то у него есть миллион, я их называю, инструменты принуждения к лояльности, да, как в английском есть такой peace enforcement, вот есть я это называю loyalty enforcement. Вот у него таких инструментов принуждения к лояльности Лукашенко миллион и еще один. Да. Можно перекрыть рынок российский, можно не давать возможность обходить санкции, можно поднять цены на газ и нефть, и очень быстро белорусская экономика начнет коллапсировать, да, и Лукашенко ничего не останется, как просто идти на то, что от него требуют в Москве. И Путин это прекрасно знает, и Лукашенко это прекрасно знает, поэтому нету никаких индикаторов, которые бы указывали, что между ними есть какие-то серьезные противоречия. И именно поэтому не стоит считать, не стоит вот верить вот этой парадигме о том, что Лукашенко такой, как крепость последняя стоит и российскому империализму сопротивляется. Нет, он стоит на этой крепости и кидает оттуда камни вниз, да, он часть этой агрессии.
Если все-таки Лукашенко перейдет вот эту самую красную линию, армия будет участвовать в войне, возможно ли тогда новые протесты в стране, новая волна?
К сожалению моему, да, я, честно говоря, не очень верю, что это возможно. То есть какие-то выступления, безусловно, будут. Они были, когда началась война. Там задержали около 2 или 3 тысяч человек, да, а выходило по разным подсчетам там в разных городах Белоруссии маленькими группками там от 10 до, кто-то даже считал, 50 тысяч человек. Их очень сложно было почитать, потому что все СМИ уничтожены, названы экстремистскими, поэтому люди просто боятся делиться информацией. Поэтому даже сложно сказать, насколько масштабны эти протесты были, потому что отсутствуют люди, инсайдеры, которые могли бы почитать это. Да? Потому что все с 2020 года живое в Беларуси, все, что было альтернативное режиму, оно уничтожалось, его посадили в тюрьму, либо вынудили эмигрировать, и налепили такой лейбл террористов либо экстремистов. И людей, которые подписаны на них в Телеграме, людей, которые их читают, обмениваются информацией, их кидают в тюрьмы на годы. И это формирует, конечно, такой очень замкнутый круг внутри Беларуси, атмосферу страха, лагеря, да, из которого ты не можешь вырваться. И поэтому я, честно говоря, не стал бы рассчитывать, что вот волна протестов, она прям пронесется и снесет этот режим. Нет, я думаю, что за 2 года режим Лукашенко сумел восстановить свой контроль над белорусским населением, да, и осознавая, что даже если получится бороться с ним, всегда есть Путин, который его спасет. И танки тогда поедут на белорусов. Я думаю, вот совокупность страха, безнадежности, сопротивления, неверы в победу, она в итоге не вынудит большинство населения каким-то образом бороться, а скорее вынудит вот эти потоки мигрантов пытаться скрыться, пытаться уехать, чтобы в этой войне не участвовать. Возможно, какая-то часть, ну, белорусская армия однозначно гораздо меньше мотивирована участвовать в этой войне, точнее, там, мотивации какой-то большой вообще нету. Часть будет выполнять приказы, но большая часть их будет либо выполнять плохо, либо будет отказываться, да. Вот в этом смысле какой-то риск есть. Но в протесты большие я не верю, пока не появится в головах у белорусов надежды. Да? А надежду им теперь после 2020 года может только дать какая-то ослабление в Москве, какая-то дестабилизация внутри страны, когда они поймут, что сейчас тот самый момент, когда если мы надавим, если мы будем сопротивляться, то у нас есть шансы победить. Чтобы наше восстание не закончилось, как Варшавское восстание во время Второй мировой войны, да, которое восстали, сопротивлялись, в итоге всех убили, расстреляли, а советские войска все равно пришли. Да? И поэтому я бы не стал рассчитывать на какие-то перемены в Беларуси, пока не произойдут колоссальные сдвиги внутри России.
Спасибо большое, Павел, за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи был Павел Слюнькин, аналитик Европейского совета по международным отношениям, бывший белорусский дипломат в Литве. Мы говорили о роли Беларуси в этой войне и как эта роль может в ближайшее время измениться или не может измениться. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!